а хотя и свидетельствовать только не о числе служителей, но о сумме, какой коллегии за излишний труд перед прочими прибавить, а где меньше труда, у тех убавить. Князь Черкасский представлял, что для сочинения штата надобно рассмотреть о числе коллегий. Всем ли им надобно быть или убавить, потом привести их в лучший порядок, а затем определить, сколько надобно где членов и служителей и с каким жалованием, а особливо говорил о берг-коллегии, что не так смотрит над заводами, как следует, и надобно в коллегиях разделить дела между членами по частям. Относительно торговли продолжала работать Остермановская комиссия о коммерции. По ее донесению, в 1731 году позволена была свободная торговля по всей России всякого звания иноземцам с уплатой положенной пошлины. В 1730 году Сенат занимал вопрос о казенных товарах. В последнее время эти товары отдавались прусским купцам, которые зато поставляли сукна на русское войско. Но теперь, вследствие того, что враждебные отношения между Россией и Англией готовы были прекратиться, английские купцы явились соперниками прусским, и Сенат явно склонялся на их сторону. В июне месяце сенаторы согласно рассудили. Написав предложение как английских, так и прусских купцов, доложить Ее Величеству и притом представить, что с англичанами истори русский торг производится, от которого большая польза. Англичане покупают русские товары на свои деньги, и сукна английские лучше прусских. Русские купцы в своих торговых делах с англичанами довольны ими, тогда как на прусских купцов и от своих, и от иностранцев много жалоб. При том же прусаки деньги из государства вывозят. Комиссия коммерции представила в Сенат донесение русских купцов о помехе торгам их вследствие поставки прусских сукон. Выслушав это донесение, сенаторы начали рассуждать, не лучше ли казенные товары послать для продажи за море в комиссию, чтобы не было монополии. В пользу этого мнения Остерман представлял, что если здесь продажу казенных товаров и поставку сукон заключить на 5 лет с одними купцами, то будет 2 монополии. Первая в продаже в одни руки товаров, вторая в поставке одними купцами сукна. А если товары отпустить в комиссию, то хотя расходов на них будет и больше, только не будет монополии и помехи русским купцам в их торгах. Если казенные товары продавать и в России, то не все, а небольшое число, чтобы поднять им цену, а сукна покупать у вольных продавцов, кто из них возьмет дешевле, не входя ни с кем в обязательства. Вперед казенных товаров, поташа и смальчуга для заморского отпуску или продажи в России заготовлять с некоторой убавкой по следующим причинам. Первое. От многого заготовления этих товаров лес истребляется. Второе. Чем больше заготовлено товаров, тем цена на них меньше. Третье. Если товаров заготовлять меньше, то цена их будет высока, и лес не так будет выводиться. Дело не решили без совета знающим человеком. Послали спросить Осипа Соловьева. Казенные товары здесь ли продать полезнее на известных условиях? Или послать за море, и на каких судах, и кому в комиссию поручить. Соловьев отвечал, если отпускать на своих кораблях, то довольно отпустить в Амстердам на комиссию 1500 бочек смальчуга, 500 поташа, сверх того, если Виллерс или Мейер примут на свои руки 1000 бочек и пошлют к своим корреспондентам на комиссию, то это будет полезно. Мейер объявил, что возьмет 1500 бочек поташа по 17 ефимков. Но Остерман представил, что императрица по докладу его указала. Поташ отправить в Англию на комиссию, на каких условиях Сенат заблагорассудит, а смальчук и прочие товары продать русским купцам. Осип Соловьев донес, что для нагрузки ластовых судов, которые должны отправиться с казенными товарами, чтобы наем не был даром, надобно купить у Архангельска пеньки, холста, льну и пряжи. Спросили его, какому надежному человеку поручить покупку. Он отвечал, Льву Семенникову, который учился в Англии. Согласились. Относительно полиции обратились к мерам Петра Великого против нищих. В июле 1730 года императрица говорила Сенату в своем указе. «Усмотрели мы, что нищие, прямые, престарелые, дряхлые и весьма больные без всякого презрения по улицам валяются, а иные бродят. С другой стороны, нам известно, что в богадельне вместо прямых нищих записывают таких, которые могут работою питаться, а иные и в богадельнях не живут, но одно жалование получают, и не без греха, что бедные без презрения страждут, а вместо них тунеядцы хлеб похищают. Поэтому повелеваем немедленно тунеядцев из богадельен выслать или определить на работу, а прямых нищих в богадельни ввесть. Помещичьих отдать помещикам, посадских в посады для пропитания. Малолетних мужеского пола определять в гарнизонные школы, чтобы выросшие годились в службы вместо рекрут. Девочек на фабрике или кто захочет взять их на воспитание и в услужение. Сенат распорядился немедленным исполнением указа. Но в ноябре должен был писать, что многие нищие по улицам бродят, и грозить полиции жестоким наказанием. Полиция не имела никаких средств исполнить указ Сената и обратилась к Синоду, признаваясь, что, несмотря на строгие указы, число нищих умножилось, и особенно находят они себе убежище в церквах и рядах, чтоб Священный Синод дал указ священникам не позволять просить милостыни при церквах. Синод дал указ. Но какие средства имели священники для его исполнения? Плохое состояние медицинского дела побудило к смене архиатера Блументроста. Медицинской канцелярии дали коллегиальное устройство, назначив ее членами докторов. Быдла, Шоберта, фон де Гульста, Севаста и Тиульса. Главную обязанность конторы было смотреть за аптекой, лабораторией и магазином и отправлять войско искусных лекарей, без всякого похлебства, ни по дружбе, ни же по ненависти. Так как Москва была резиденцией, то в 1730 году озаботились об ее освещении. Для зимних ночей по большим улицам велено сделать из полицмейстерской канцелярии и поставить на столбах фонари стеклянные на расстоянии 10 сажен один от другого. Горело в них конопляное масло с фитилем в те ночи, когда об этом дан будет приказ от двора. Содержать их и чинить должны были обыватели. С каким трудом отвыкали русские люди от диких привычек в пользу общежития, видно, между прочим, из того, что указы против скорой езды по улицам, начавшиеся издаваться еще с XVII века, оставались без действия. Хотя прежде всего на Москве публиковано, говорит указ 1730 года, дабы всяких чинов люди как дневным, так и ночным временем ездили как в санях, так и верхами смирно, и никого лошадьми не давили, не топтали. Однако ныне ее величеству известно стало, что многие люди ездят в санях резво, и верховые их люди пред ними необыкновенно скачут, и на других наезжая, бьют плетьми и лошадьми топчут. Велено было посылать разъезды из драгун и солдат и ловить таких резвых людей. Правительство сочло нужным напомнить указом, что за волшебство закон определяет сожжение. Известно ее величеству, что в России некоторые люди показывают себя, будто волшебства знают, и обещаются простым людям чинить всякие способы. Мы видели, что верховники потребовали прежде всего от новой императрицы, чтобы она была верна православию. Анна, сделавшись самодержавную, не упускала случая показывать свою ревность к православию, чтобы не подумали, что долговременное пребывание в стране иноверной ослабило эту ревность. 17 марта подписан был ею манифест, в котором она провозглашала, что прилежное попечение имеет ухоронение и защищение православного закона христианского Восточной Церкви и прочих преданий, славы ради и хвалы Божьей учрежденных, и повелевала правительствующему духовному синоду прилежное попечение иметь, дабы все христиане закон Божий сохраняли, тайны святые, на спасение наше от Спасителя нашего нам преданные и прочие предания о Церкви Святой узаконенные, с отчаянием и благоговением исполняли, и в праздники и воскресные дни на службу Божью в Церковь приходили с отчаянием, и во время службы святой в церквах благочиние сохраняли. Сущие же под властью нашей разные народы, которые не знают христианского закона, также раскольников, невежеством своих, противляющихся святой церкви, обращать увещанием и учением во благочестие и соединение святой церкви. Храмы же святые и нищепитательные домы, которые от скудости или иным каким образом опустели, возобновить и всеми потребными удовольствовать. Училище учредить по регламенту духовному. Установленные же в нашей империи крестные ходы и благодарные моления, в одни те за именинство нашего и нашей фамилии, и в прочие определенные дни также на памяти усопших предков наших молитвы и поминовения отправлять неотложно. И во время посылаемых от Бога разных наказаний молитвы и прошения творите об отвращении праведного его гнева со смирением, благоговением и с наложением по рассуждению поста по примеру Ниневитскому и во оных всех ходах и молитвах для чести и показания собою образа присутствовать архиереям и отправлять благочинно и порядочно, не оставляя ничего так, как прежде сего – при их величестве деде и отце нашим было, и притом присутствовать по одной персоне из сенаторов и по две персоны к тому из других чинов по рассмотрению сенаторскому. Манифест был, по-видимому, направлен против архиереев нововводителей, пренебрегавших крестными ходами, на что сердился сенат еще во времена Петра Великого. Архиереем нововводителем считался Феофан Прокопович. В манифесте заключалась даже выходка против дяди преобразователя. Объявлялось, что все будет по старине, как было при деде и отце государыне. Но все это было, по-видимому, в первые минуты, когда в страхе пред сильной борьбою хотели прикрыться ревностью к православию и прикрыть Берона. Усердие Феофана Прокоповича не могло остаться без награды, его не могли выдать врагам. Феофан в стихах прославлял 25 февраля. «В сей день августа наша свергла долг свой ложный, растерзавши на себе хирограф подложный, и выняла скипетр свой от гражданского ада, и тем стала Россия весела и рада. Таково смотрение продолжи нам, Боже, на державе российской не вредит ничто же. А ты, всяк, кто не мыслит вводить строй отманный, бойся самодержавной прелестниче Анны, как онная бумажка, все твои подлоги растерзанные падут под царские ноги». Неизвестно, с какой стороны было внушено, надобно заняться. И 20 мая дан был указ: «Всем дядя наш Петр Великий правительственный духовный синод учредил и регламентами принадлежащими удовольствовал, который тогда состоял в довольном числе персон. А ныне синод не в таком состоянии, как прежде был. Рассуждая об этом как об очень благопотребном деле, благоизволяем синод в добрый порядок привесть и повелеваем духовному правительствующему синоду, снесшись с правительственным сенатом, общим советом постановить. Такому же ли числу персон быть в синоде, как положено в регламенте, или еще прибавить, и поскольку из каких чинов быть? Персонам, определенным в синод, непеременным ли быть или переменным? И если положено будет переменять, то во сколько времени переменять? Выбрать кандидатов по именам для избрания в число, какое определено будет. Так как в синоде число персон очень малое, только 4, то повелеваем для совета о вышеписанном деле взять прибавок из духовных персон людей к тому достойных. Сенат прежде совещания с Синодом обсудил это дело один и решил быть в Синоде членом с переменою по 2 года, а именно из архиереев по 4, из архимандритов и игуменом по 2, да 2 протопопа, в том числе половина малороссиян и половина великороссиян. 9 июня была конференция у Синода с Синодом. Сенаторы объявили свое решение, но члены Синода предлагали, чтобы быть членом из архиереев и архимандритов 12 человеком без перемены. Потому что если всех вдруг переменять, то новые не могут знать, что прежде их в Синоде делалось. Также и обхождения канцелярского не знают. Игуменам и протопопам не быть, потому что они при начальниках своих свободного голоса иметь не могут, притом протопопы еще указом Петра I отставлены. В епархии для управления определять викариев или сами архиереи, присутствующие в синоде, могут по временам посещать свои епархии. Во 2-й конференции сенаторы стояли за свое прежнее мнение о перемене членов синода. Говорили, что от такой перемены в делах остановки не будет, ибо в синоде такие же церковные дела, какие и в епархиях бывают, а викариям быть не следует, потому что они потребуют лишнего расхода. Если же не переменным членам синода для осмотра епархии отъезжать на время, то в такое короткое время ничего осмотреть нельзя. А когда будут члены синода переменные, то и в епархиях лучшее смотрение будет. Синод, видя, что надобно уступить, предлагал, чтобы из 11 членов быть 6 архиереем. И если им быть переменным, то переменяться каждый год по одному, так что в 6 лет могут все перемениться. Синодальные члены, особенно Феофан Новгородский, предлагали, чтобы архиереев и архимандритов выбирать баллотировкою или каждому члену, написав имена кандидатов, не означать своего имени, кто кого выбирает. Но сенат настаивал, чтобы написать всем росписи и выбирать достойных. Императрица при выслушании всех этих мнений указала: в синоде присутствовать новгородскому и нижегородскому архиереям беспеременно, и к ним еще определить 2 архиереев да архимандритов и протопопов, чтоб всех было 11 персон, между которыми половина, знак вопроса, была бы из великороссиян, а другая из малороссиян. Но число членов не достигло 11. В конце 1731 года назначено было жалование только 9 членам. Новгородскому архиепископу прежний его вице-президентский оклад 2500 рублей. Прочим 3 архиереям каждому по 1500 рублей. 3 архимандритам по 1000 рублей. 2 протопопам по 600 рублей.